بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. В последнее время часто задают вопрос о деятельности некоторых организаций, которые предлагают следующую услугу. Они говорят: выберите товар, мы купим этот товар для вас и продадим в рассрочку. Вопрос: можно ли покупать товар таким способом у этих организаций? Некоторые из них называют эту сделку аль-мурабаха, просто мурабаха, тогда как мурабаха – это знание покупателям прибыли продавца. То есть, если коротко, предложить может и сам продавец, и покупатель. То есть, продавец может сказать: эта вещь обошлась мне во столько-то, дай мне сверху вот такую-то сумму, и вещь твоя. Либо сам покупатель, зная, за сколько купил продавец, он может сказать: вот я тебе дам такую-то прибыль с этой вещи и забрать его, если они договорятся. В данном случае эту сделку неправильно называть мурабаха. Ее нужно называть бе'ун мурабахат или л'амири ау лильва'иди бишира. То есть сделка аль-мурабаха, заключаемая с человеком, который обещал выкупить приобретенный по его требованию товар. Например, человек хочет купить телефон, который стоит 30 тысяч, но у него этой суммы нет. Тогда он обращается к какому-то предпринимателю и говорит ему: купи вот такой-то телефон за 30 и продай мне его за 40. Вот это соглашение и последующие сделки купли-продажи, как между предпринимателем и продавцом, так и между предпринимателем и вот этим клиентом, покупателем, вот это все в совокупности, это все в совокупности называется «бе аль-мурабахати лиль-амири бишира». То есть сделка аль-мурабаха, заключаемая с человеком, который обещал выкупить приобретенный по его требованию товар. И здесь неправильно рассматривать одну отдельную сделку мурабаха и говорить о ее положении. Мурабаха дозволено, поэтому все дозволено. Нет. Мурабаха – это одна сделка. Мы же говорим о одном соглашении и двух сделках, объединенных в одно. Почему важно рассматривать не каждую сделку по отдельности, а все эти сделки в совокупности? Потому что, несмотря на законность отдельно взятой сделки, иногда некоторые сделки, когда объединяются вместе, они становятся запретными. Как всем известный случай аль-айна, когда люди таким образом пытаются спрятать ростовщичество. Что такое аль-айна? Аль-айна – это когда человек идет к другому и говорит: продай мне любую вещь, допустим, тот же телефон. Продай мне свой телефон за 100 тысяч в рассрочку. И купи его обратно мгновенной оплатой. То есть незамедлительной мгновенной оплатой купи его обратно за 80 тысяч. Получается, они две сделки объединяют в одну. Сначала идет сделка продажи телефона в рассрочку. Все, телефон принадлежит уже покупателю. И тут же этот телефон он продает обратно за незамедлительный расчет, мгновенный расчет, получает на руки 80 тысяч и остается должен 100 тысяч в течение года. А телефон как был, так и остается у продавца. В данном случае, если взять обе сделки по отдельности, они дозволены. Если же они объединяются в одну, они становятся уловкой для того, чтобы скрыть ростовщичество. Поэтому и в нашем случае будем рассматривать две сделки. Эти обе сделки, они действительные, но когда они объединяются в одну, то есть в совокупность одного соглашения и вот этих двух сделок, мнения ученых по этому вопросу разделились. Именно в отношении совокупности всех этих сделок вместе, а не по каждой из них в отдельности. Первое мнение – это запретность данной сделки, и причина здесь ясна. То есть они говорят, что это просто уловка для того, чтобы скрыть ростовщичество. То есть они говорят, нет никакой разницы, когда, например, двое подходят к кассе, один выбрал товар и говорит другому: оплати за меня, допустим, тот же телефон. Двое подошли к кассе, у одного телефон, который он выбрал, и он говорит: оплати вместо меня, а я тебе буду должен в течение там, полугода 40 тысяч. То есть заплати сейчас 30 тысяч за этот телефон, а я тебе буду должен 40 тысяч в течение полугода. И это явное ростовщичество. Это всем понятно, что здесь явное ростовщичество, риба. Но вместо этого они прибегают к уловке. Они подходят к кассе, и он говорит: купи этот телефон. То есть телефон выбрал сам вот этот покупатель, да, клиент. Он говорит, купи этот телефон ты и продай мне за 40 тысяч в течение полугода. То есть сейчас он купит его за 30 и продаст за 40. И ученые говорят, что нет никакой разницы между этими двумя видами сделок, между этими двумя соглашениями нет никакой разницы. Это просто уловка для того, чтобы скрыть данное вот такое ростовщичество. Помимо уловки, скрывающей ростовщичество, здесь еще присутствует и другой запрет. А именно, в хадисе со слов Хакима ибн Хизама сообщается, что он сказал: «Я подошел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ассалям, и спросил его о положении того, когда ко мне подходит человек и просит продать ему товар, которого у меня нет. Я покупаю этот товар на рынке для него, после чего продаю это ему». Еще раз. «Я покупаю этот товар на рынке для него, после чего продаю это ему». И пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Не продавай то, чего у тебя нет». В данном хадисе хотел бы обратить внимание на две вещи. Первое – это то, что Хаким ибн Хизам говорит «абда'у лаху», то есть «я иду на рынок и покупаю для него», то есть для того, кто заказал, для заказчика, для клиента. После этого говорит «thumma abi'uhu», то есть после этого, после того, как купил сам, после этого продаю это ему. И спрашивает об этом пророк, алейхиссалату ассалям, о положении данной сделки. Пророк, алейхиссалату ассалям, ему говорит: не продавай то, чего у тебя нет. Хотя на момент, когда он уже продает, он говорит «thumma abi'uhu», это он говорит после того, как купил сам. Однако пророк, алейхиссалату ассалям, ему говорит: не продавай то, чего у тебя нет. То есть их сделка состоялась до того, как он купил. Продажа, вот эта продажа, которую пророк, алейхиссалату ассалям, запретил, состоялась до того, как он купил. Подобное соглашение расценивается как сделка. Почему? Потому что сделка купли-продажи в исламе считается состоявшейся после ответа и принятия. То есть то, что называется «алиджаб валькабуль». Это как? Это когда покупатель говорит, то есть продавец говорит: «Я продаю тебе это за столько-то. Такой-то товар я продаю тебе вот за столько-то». А покупатель говорит: согласен. При этом у покупателя может даже при себе и денег не быть. Но вот это соглашение между ними, аль-иджаб валькабуль, то есть предложение и принятие, это и является сделкой. Такое понимание подтверждается еще и сообщением, которое приводит имам Малик в Аль-Муатта в главе «Две сделки в одной». И в нем сказано, когда Ибн Умар был спрошен о человеке, который говорит другому: «Купи этого верблюда, и я выкуплю у тебя его в рассрочку», то Ибн Умар порицал это и запретил. Такое же, точно такое же сообщение от Ибн Умара с достоверным иснадом передается еще и со слов Зайда Ибн Аслему, Абдур-Разака и у Ибн Абишейбы. То есть мы видим, эти ученые запрещают, во-первых, потому что это уловка, во-вторых, потому что пришел запрет на продажу того, чего у человека нет. В-третьих, это подтверждается еще и фетвой Ибн Умара. Однако есть и другое мнение, то есть второе мнение ученых, которые это дозволили при соблюдении ряда условий. То есть они дозволили это не просто так, сказали: делайте как хотите, да? Они это дозволили при определенных условиях. Что это за условия? Самое первое условие – это первоначальное вот это обещание клиента купить товар, фирма не должна рассматривать как сделку. То есть между клиентом и фирмой вот это обещание купить не должно рассматриваться как сделка. Если человек нарушит его, то есть не купит, не будет продолжать эту сделку, да, он не обременяется никакими расходами, издержками и другой ответственностью. Никаких там обеспечительных платежей, оплата оформления для того, чтобы она приобрела товар, то есть за определенную цену он нанимает эту фирму, чтобы она для него товар приобрела и так далее. То есть никаких таких подобных соглашений, договоров, ничего не подписывает. Также и фирма, она не несет никакой ответственности перед клиентом. То есть, если фирма купила тот же телефон за 30 тысяч, она может не продать его ему или продать кому-то другому. То есть, имеет право. Первое условие, что вот это соглашение или обещание между фирмой и клиентом, оно просто обещание. Никакой юридической силы вот это соглашение или обещание оно не имеет. Почему это важно? Потому что фирма, чтобы продать эту вещь, она должна ее купить не для него, а для себя. Для себя, не для него. А когда человек что-то покупает для себя, другой человек не может за это отвечать, нести ответственность за последствия вот этой покупки. Второе условие. Прежде чем продавать товар клиенту, право собственности, риски, связанные с владением товара, полностью должны быть на фирме. Полностью. То есть эта фирма должна быть владельцем этой собственности, этого товара, того же телефона, допустим. Третье условие – это то, что необходимо, чтобы фирма забрала этот товар физически. Физически забрала и перенесла к себе. То есть с территории продавца, у которого она купила этот товар, этот телефон, забрать на свою территорию. Или на любую другую территорию, которая не принадлежит продавцу изначальному. Для чего? Для того, чтобы вот этот продавец уже не отвечал за этот товар. Ты забрал, ушел, все. Продавец не отвечает за этот товар. Не несет за него ответственность. Если его украдут, если там какие-то форс-мажорные обстоятельства, что-то произошло и товар пришел в негодность, продавец за это уже не отвечает. За это отвечает уже фирма. Четвертое уже, да? Четвертое, фирме нельзя уполномачивать ни клиента своего, ни продавца этого товара, выступать в этих сделках от лица вот этой фирмы. То есть фирма в основе, допустим, фирма отправляет своего человека, который покупает товар, забирает его, а потом идет и продает или встречается с этим клиентом и продает этот товар ему. Это в основе. Но для этого нужно держать конкретного определенного человека. Так вот, третье условие, которое ставят ученые, дозволяющие эти сделки, они говорят, что ни продавец не должен выступать от лица фирмы, ни покупатель, вот этот клиент, не должен выступать от лица фирмы. Иначе, если кто-то из них в какой-то момент выступает от лица фирмы уполномоченным, то они тоже запрещают эту сделку. Пятое условие, чтобы в договоре между фирмой и клиентом не было условий о том, что за неуплату или за задержки вот этих платежей отсроченных, что человек будет нести за них какую-то ответственность в виде штрафов или еще чего-то. Этого не должно быть. Иначе это попадает в рибаль джахилия. Шестое условие, это чтобы сделка не являлась прикрытием ростовщичества. То есть это когда как? Например, когда продавец товара через подставных лиц использует фирму. То есть здесь уже получается, что продавец прибегает к уловкам для того, чтобы у самого себя выкупить товар. То есть у него какой-то товар залежался, не продается. Что он делает? Через подставных лиц вытаскивает цену этого товара. Почему он это может провернуть? Потому что фирме все равно, что за товар. Если телефон стоит, допустим, на самом деле 5000, а клиент придет и скажет, я хочу вот этот телефон, который стоит 5000, да, его цена, красная цена на рынке. Но он говорит, я хочу этот телефон купить за 30000. Фирма не будет выяснять, соответствует ли цена качеству, потому что фирме без разницы, что за товар. Кстати, это опять-таки довод на то, что когда некоторые говорят, фирма заинтересована в самом товаре, вот это условие как раз таки показывает, что фирма не заинтересована в товаре, ей все равно, что за товар, ее не интересует это, потому что она заинтересована в том, чтобы дать одну сумму и иметь другую сумму, большую. Подводя итоги, можно сказать, что те ученые, которые дозволяли, они попытались вот эту совокупность двух сделок разделить и сделать их отдельными. И поэтому они сказали, что после того, как фирма выкупила товар, клиент может отказаться. Сказать, все, я передумал или нашел в другом месте. То же самое может и фирма отказаться, сказать, я оставляю товар себе или продаю его другому человеку. Между ними нет никаких обязательств. В результате что получается? То есть после всех этих условий, соблюдение всех этих условий к чему приводит? Оно приводит к тому, что эти сделки разделяются. То есть объединенная в одну вот эта сделка, соглашение и две сделки купли-продажи, они разделяются таким образом, чтобы друг от друга они не зависели вообще. И только в этом случае они это дозволяют. Но опять-таки, я до сих пор не знаю никого, кто бы вот эти все условия соблюдал. Даже если соблюдают в одних сделках, в других не соблюдают. Поэтому в итоге хотел бы обратиться вот к этим фирмам. или те, которые работают с этими фирмами, донесите до них. Если они берут то мнение ученых, которое дозволяет вот эту совокупность вот этих операций, дозволяют ее, они должны соблюдать и все те условия, которые эти ученые поставили. Они делают то же самое, что делают банки, и в то же время пытаются облачить это в какие-то дозволенные одежды. То есть взять запретную вещь и показать ее в дозволенном свете. То есть направить свет таким образом или облачить на нее такие одежды, чтобы оно казалось дозволенным, а внутри суть этой вещи, она как была, так и остается запретной. То есть, чтобы не прибегали к этим уловкам. И как говорил шейх Ибн Аль-Таймин, рахимахуллах, что совершить явное ростовщичество меньше грехом, чем делать вот то, что делают эти некоторые фирмы, называя вещь исламской, называя вещь дозволенной, чтобы спрятать ростовщичество под дозволенный какой-то облик, придать ему дозволенный облик путем ухищрений и скрывая суть сделки.